Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», наш совместный проект с православным интернет-порталом «Иисус». В студии Марина Борисова, шеф-редактор портала «Иисус» Максим Калинин и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И, как всегда по субботам, мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей «Седмицы». Вот следующая неделя, она, как любая неделя богослужебного круга, дает массу поводов подумать о каких-то вещах, имеющих отношение непосредственно к нашей сегодняшней жизни. Вот мы будем вспоминать на следующей неделе двух преподобных отцов, преподобного Савву Старожевского 16 декабря и преподобного Савву Освященного 18 декабря. Вот два тезки, разнесенные множеством веков и абсолютно в разных местах совершившие свой подвиг веры. Такие разные, но в чем они сродны друг другу и в чем их урок сегодня для нас? Вот когда говоришь о Савве Старожевском, это гораздо легче, потому что этот святой, он не так уж и далек от нас. Все-таки он на родной Звенигородской земле подвязался. Он был любимым, одним из первых учеников преподобного Сергия Радонежского. Большую часть жизни провел все-таки в Троице-Сергиевой лавре, но поскольку был духовником вдовы Дмитрия Донского, которая известна нам как святая преподобная Ефросиния Московская, и ее старшего сына, который потом стал князем Юрием, и, собственно, он построил монастырь у себя в Звенигороде и позвал туда игуменом своего духовника. Все это вот такой исторический контекст, который к нам приближает этого святого. Если кто-то бывал в паломнических поездках в Звенигороде, все прекрасно знают, насколько это такой парадный монастырь. Все-таки он был таким местом паломничества царских особ. Там отдельные покои для царя и царицы и их свиты. Но мне кажется, что самое потрясающее – это когда ты заходишь в собор Рождества Богородицы и чувство абсолютно такое же, как в Троице-Сергиевой лавре, когда заходишь в Троицкий собор. Вот какой-то мягкий толчок в сердце. Вот ощущение, что вся вот эта такая парадная атмосфера, которая царит вне стен этого собора, абсолютно выключается, как будто поворачивают какой-то выключатель, и все. И ты попадаешь в ту же самую атмосферу, в которой ты пребываешь в Троице-Сергиевой лавре. Вот что это за такой феномен удивительный?
Ну, у вас замечательное чувство, я очень, очень рад за вас, надо сказать. Но мне кажется, что смысл в том, что эти два святых все-таки были людьми монашески, аскетически настроенные. И их роднит, наверное, то, что я вот, правда, не знаю, совершалось ли богослужение по Иерусалимскому уставу в монастыре Саввы, в монастыре Саввы Старожевского. Предполагаю, что, наверное, да. Во-первых, это строй богослужения. Но ведь богослужение является...
Но это просто нужно напомнить нашим слушателям, что как раз Савва Освященный — это человек, который, собственно, и создал этот Иерусалимский устав, да, который потом разошелся по всем поместным церквям.
Да. Просто в истории православия было два устава. это устав студийский и иерусалимский. Вот, а в какие-то моменты на Руси был один устав превалировал, в какие-то другой. Тем не менее, все-таки основа жизни монашества – это все-таки богослужение. А устав – это и есть, в первую очередь, регламентация богослужения, а потом всей остальной жизни монашеской общины. Надо сказать, что, конечно, то, что светский человек воспринимает, когда он попадает в какой-нибудь большой, богатый, парадный монастырь, это некая такая вот внешняя устойчивость такая какая-то, и даже в какой-то степени, может быть, приземленность в первую очередь бросается. Тем не менее, все-таки для людей, глубоко чувствующих и видящих, понятно, что основа все-таки жизни — это именно молитва, это углубление в себя, это как бы от этого происходит и вовне тоже. Эта же молитва продолжается в том числе и на архитектуре, и на иконах, и на вообще всем строе внешней жизни. В частности, например, знаменитый Звенигородский чин был написан преподобным Андреем Рублевым для этого монастыря.
По благословению Савы Старожевского.
По благословению Савы Старожевского. А это действительно шедевр, который можно назвать именно духовным шедевром, хотя его и искусствоведы вполне светские считают и чисто художественным шедевром. Так вот, мне кажется, что через призму вот взгляда на эти иконы можно осознать, что вот эта вот красота, она обязательно должна иметь вот эту вот духовную перспективу. И это красота, которая рождается от внутренней борьбы. Монахи — это и есть те самые воины, о которых мы сегодня начали говорить нашу встречу. И вот эта вот красота, побежденная уже в себе, все страсти, она и выражается в том числе и в этих монастырях.
Ну вот теперь хотелось поговорить о Творце Иерусалимского устава. И, собственно говоря, в чем значение этого Иерусалимского устава, почему мы о нем вспоминаем и почему он так важен для Церкви, Максим?
У нас на наступающей неделе будет повод задуматься об этом уставе, о его создателе, преподобном Саве Освященном, память которого мы будем совершать. И значение его устава заключается в первую очередь в том, что он, с известными оговорками, стал основой для типикона, того богослужебного устава, которым все мы сейчас пользуемся. И очень часто поднимается вопрос о том, что типикон во всей его полноте не получается исполнить, и когда говорят «служить по типикону», подразумевает нечто очень трудное. Вот, и известно описание, данное литургистом великим Михаилом Скобалановичем, о том, как в Киевской духовной академии совершали всенощную по типикону, и она длилась действительно всю ночь. Но вот несмотря на то, что мы сейчас не в состоянии выстаивать всенощные, длящиеся всю ночь, несмотря на это, типикон все равно представляет собой основу богослужебной жизни церкви, основу ее дисциплины, но и не только дисциплины, а он задает ту красоту, как бы ту икону, тот образ, сплетенный из разных песнопений, то удивительное сочетание разных богослужебных кругов, в которые мы можем всматриваться и находить там все новые и новые богатства. Вот что касается самого преподобного Саввы, святого V века и первой половины VI века, то его влияние уже при жизни вышло далеко за пределы его монастыря, знаменитой его Иерусалимской лавры. Вот могу привести такой пример его влияния. Когда в 614 году шах Хосров II захватил Иерусалим, когда он вывез оттуда крест Христов, и вообще это событие вспоминается как трагическое в истории византийского христианства, тем не менее в силу этого события сирийские монахи получили возможность совершать паломничество в Иерусалим. И это был один из каналов, по которому влияние палестинского монашества распространилось на восток, в Месопотамию и Иран. И, в общем-то, иерусалимская традиция была одним из толчков, вызвавших развитие великой сирийской духовной традиции 7-8 веков. И преподобный Исаак Сирин тоже наследник этой традиции в значительной мере. Но и обратная связь тоже была, потому что именно в лавре преподобного Саввы Освященного в IX веке творения преподобного Исаака Сирина перевели на греческий язык. И с тех пор они стали широко читаться и в Византийской империи, потом с греческого переводили их на латинский. Множество переводов было сделано. То есть, опять же, лавра была каналом связи Запада и Востока, даже в то время, когда сама лавра находилась уже под мусульманским владычеством. Но что говорить, если преподобный Андамаскин был выходцем из этой лавры, то есть человек, который писал свои труды за пределами Византийской империи, но влияние которого невозможно переоценить, то есть который создал произведение «Точное изложение православной веры», который оставил иконопочитание, который написал множество богослужебных песнопений. То есть вот даже вот эти штрихи отдельные показывают, какое удивительное здание или какой удивительный росток посадил преподобный Савва, который потом выросло в неимоверных размеров дерева. И плодами этого дерева его, мы пользуемся тенью его укрываемся до сих пор.
Не знаю, мне кажется, что самыми обаятельными для меня лично деталями жития святого Саввы Священного это рассказ о том, как он отнесся к взбунтовавшимся против него ученикам. На самом деле, из многочисленных житий святых мы можем видеть массу примеров, когда духовные ученики бунтуют против собственного духовного учителя, но вот отношение преподобного Саввы, оно в этом смысле очень показательное. Он не только их не обличал, не только не чинил им никаких препятствий, но, напротив, он помог им создать собственный монастырь.
Ну, вообще мы, на удивление, много встречаем в истории монашества таких случаев, когда ученики бунтуют против учителя. А против преподобного Семенного Богослова восставали братья. Преподобный Федор Студий сталкивался с такими ситуациями. Его учитель Платон тоже испытывал разные стеснения и унижения, в том числе стороны монашествующих. История двух вот этих волнений в монастыре преподобного Саввы Освященного. Но очень часто такие случаи в итоге приводили только к еще большему... распространению влияния того или иного учителя, против которого восстали его ученики. Вот преподобный стало совершенно удивительно. То есть в результате возникла новая лавра. То есть он, получается, показал пример евангельской кротости в самом деле, и к тому же он тем самым создал еще один монастырь, да, и потом еще несколько монастырей уже при его жизни стало возникать, несколько общин вокруг лавры преподобного Саввы Освященного. Мне кажется, это такой жизненный пример для нас. То есть мы не можем создать монастырь в пустыне, поселиться в пустыне, собрать вокруг себя учеников, учить их аскетической жизни, но вот отношению к тем, кто нам строит козни, кто с нами не согласен, пожалуй, можно научиться. Как в итоге сделать из этих людей, ну, сделать, сказать, неправильно, да, как использовать чей-то гнев, чье-то проявление воли, даже такое негативное, инструментом для созидания.
Но если перевести это на более приземленный язык, как реагировать на бесконечно возникающие в нашей жизни ситуации, когда люди из одной команды вдруг начинают расходиться, причем расходиться бурно, с выяснением отношений, в частности, в соцсетях, подключая множество людей, которые не знают сути конфликта. Вот примеры того, как к этому относились святые, они немножечко так остужают горячие головы, мне кажется. Или, по крайней мере, могут остудить.
Да, безусловно. Ну, вообще, мы у святых отцов находим очень много рассуждений о том, что делать с гневом. Вот у Златоуста его беседа, 16-я на Евангелие от Матфея, очень простым ясным языком изложена, там, где Христос говорит о том, что гневаться не должен вовсе. И Златоуст говорит, что, ну, вообще, гнев, он дан нам Богом. И он дан нам для того, чтобы мы делали добрые дела. Гнев сам по себе не зол. Но просто вот бывает так, что мы видим, когда кого-то притесняют, и мы молчим, а нас притесняет, и у нас все поднимается изнутри. А должно быть наоборот. Очень ясно сказал. То есть там Авва Евагрий антропологию античную подключает, говорит про яростную часть души, вожделительную, как яростную часть души излечить, одну страсть победить, другое движение развить. А Златоуст говорит, обращаясь к своей пастве, еще яснее, совершенно простым языком, что гнев нужен, но умейте пользоваться этим инструментом с умом, не забивайте микроскопом гвозди. А если вы научитесь, вот если вы не будете поливать друг друга грязью, а придумаете, что построить, даже если ваши пути разошлись, то вы получите удивительные результаты.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Но мы не раз уже говорили в наших передачах о том, что Рождественский пост пересыпан такой россыпью праздников. Он такой очень утешительный, потому что строгость постного такого настроения, она смягчается тем, что Рождественским постом у нас все время есть повод особо порадоваться. И вот, в частности, на этой неделе у нас будет повод вспомнить двух особо почитаемых в христианстве, причем и западным, и восточным святых. Это святая великомученица Варвара и ее память 17 декабря. Ну и, конечно, святитель Николай Мерликийский, чудотворец, его память 19 декабря, то, что мы называем в нашей русской традиции Никола Зимний, великий праздник для очень многих людей по всей земле. Вот удивительная история с вот этими всемирно почитаемыми святыми. Ведь святых за 2000 лет великое множество во всех христианских странах. И общецерковно почитаемых, и в поместных церквях почитаемых. Но есть какие-то вот удивительные святые, которые дороги абсолютно всем. Вот такая история с святой великомученицей Варварой, которую почитают и католики, и православные. Собственно говоря, сама история ее подвига, то есть ее казнил собственный отец. То есть в голове не укладывается. Впрочем, если вспомнить историю XX века нашей многострадальной Родины, то, по крайней мере, гражданскую войну, то там, в общем, такие случаи бывали, и не так уж они были редки. Ну, конечно, когда мы говорим о святителе Николае, это совершенно отдельная история. Святой, покоривший сердца всех христиан всего мира. Нету на свете, по-моему, ни одного христианина, который не знал бы, кто такой святитель Николай. Как это происходит? Что такое? Ну, понятно, что все святые нам дороги, но почему какие-то дороже?
Ну, наверное, все-таки это какой-то вопрос к Богу. Потому что, действительно, меня тоже это всегда удивляло, почему сам Господь говорил, что нет больше рожденного женами, чем Иоанн Креститель. И тем не менее, Иоанн Креститель не так почитается, как Николай Чудотворец, и не так почитается, как великомученица Варвара. Тут, наверное, все-таки есть какая-то чисто интуитивная особенность человеческого восприятия, потому что то, чего человек в первую очередь хочет, то он и находит в житии того или иного святого. Мне даже кажется, что, может быть, очень многие святые, которые существуют в нашей церкви, их слава еще впереди, еще недооценено. Но тем не менее, если уж мы будем говорить о тех святых, которых мы получаем как подарки именно в рождественский пост, вот этих двух, Варвара и Николай, тут надо сказать, что Николай Чудотворца называют ведь Никола Угодник. И с этим термином тоже связано некоторое недопонимание, потому что в сознании простого человека угодник — это тот, который угождает именно мне. Но на самом деле, действительно, Николай Чудотворец очень много помогал. Он помогал избавиться от навета и от напрасной казни. Он помогал в буре спастись от потопления. Он помогал бедным людям, которые были готовы там просто поменять свою жизнь в сторону греха, и он просто подкидывал деньги для того, чтобы у девочек была возможность честно жить. И бесчисленные случаи исцеления и так далее и тому подобное. Действительно создается образ такого святого, который, ну, скорый помощник, скорая помощь духовная. Но дело все в том, что Николай Чудотворец угождает не только людям, но угождает Богу. И вот в этом особенность, наверное, именно христианского мировосприятия и христианской жизни, в том, что помогая Богу, мы помогаем людям, и помогая людям, мы помогаем Богу. И мне кажется, что это как раз очень хороший пример для современных христиан, для того, чтобы понять, что как нам быть к Богу ближе. Вот именно так, став ближе к нашим ближним. Те самые бесконечные наши подарки, которые мы сейчас будем готовить, отчасти мы будем уподобляться Санта-Клаусу, который и есть на самом деле транскрипция с Николая Чудотворца. Они должны быть все-таки не просто каким-то способом проявить свое светское приятный жест сделать, а это все-таки должно быть нечто гораздо большее. И мне кажется, что как раз в рождественский пост самое время подумать о том, какой мы должны сделать действительно по-настоящему важный подарок, который будет нам труден, но который, безусловно, нужен для тех, кто в нем нуждается. Ну, а Варвара, ее помощь, скорая помощь, связана с тем, что существует традиция молиться ей для того, чтобы смерть не настигла внезапно, и что она часто изображается с чашей. Эта чаша ни много ни мало, это чаша литургическая. То есть считается, что она тех, кто внезапно умирает, может причастить, ну, даже вот вне обычного литургического пространства и времени.
А почему все-таки вот это ощущение сопричастности святителя Николая Рождеству, именно рождественским, почему вот с ним связаны подарки, все, что касается детского праздника, в особенности в западном христианстве, почему все-таки так он сросся с этим праздником? Ведь все-таки его память отнесена во времени от непосредственно евангельских событий.
Ну, насколько я знаю, именно с X века в Кёльне возникла традиция, что клали бедным детям в подарки, в специально вывешенные для них башмаки, в памяти о его помощи, которую он оказывал детям при своей жизни. И эта традиция, вот, в общем-то, на протяжении всего Средневековья и в нового времени так и сохраняется до сих пор, и дошла в том числе и до современной России. Я помню еще даже в общем, вполне атеистическое время, когда мои родители не были еще настолько церковными, как они стали сейчас, именно в нашем доме выставлялись башмаки для того, чтобы туда были положены подарки на Новый год. И вот эта вот традиция, вот она вот так и пронеслась на протяжении уже 10 веков, дошла до сегодняшнего времени.
Но как случилось так, что в 20 веке образ Николая Угодника трансформировался в какие-то совершенно другие мифические персонажи?
Деда Мороза.
Деда Мороза у нас. Ну, понятно, потому что большевики же не могли, возродив елку, они не могли возродить рождественскую елку, они ее возродили как новогоднюю.
Да.
А раз новогоднюю, значит, Никола Угодник у нас превратился в Деда Мороза.
Да. Вы знаете, я специально как-то этим вопросом озадачился и выяснил, что Дед Мороз появился не в советское время. Он за несколько лет до революции он уже бытовал среди русского дворянства, ну и городских жителей. То есть, судя по всему, это какая-то такая полуфольклорная фигура, то есть не полная, абсолютно фольклорная, что я говорю. Она действительно каким-то образом вот существовала параллельно и, возможно, уже перешла в советское время для того, чтобы уже прирасти теми духовными смыслами, которые бытовали тогда уже, возможно, в Европе.
Ну хорошо, у нас был повод. Все-таки это было воинствующее антирелигиозное государство. Но почему на Западе, где спокойно существовал образ святителя Николая с подарками, с празднованием Николина дня, при этом вдруг появляется нечто совершенно суррогатное под названием Санта-Клаус, который никакого вообще-то отношения к святителю Николаю не имеет, поскольку он, даже его визуализация, она совершенно другая, она абсолютно из какой-то, из других корней. Зачем на Западе, вот западному христианскому миру понадобился какой-то суррогат, если есть истинный святой?
Ну, это, наверное, сложный вопрос, требующий особенного, особенного погружения. Тут, безусловно, есть какие-то... даже не могу ответить.
Мне кажется, как просто кажется? Всем нам нужно какое-то усилие для того, чтобы из вот этой праздничной, предновогодней, предрождественской мишуры все-таки... Из-за этой пелены увидеть истинные корни, потому что если мы будем вспоминать в это время святителя Николая, у нас ощущение праздника, это будет другой праздник, мы будем праздновать что-то иное.
Отец Дионис совершенно замечательно сказал, что выбор подарков – это тоже постное делание. Вот это мне очень понравилась идея. Рождественский пост, который у нас с Новым годом, на Новый год наслаивается, и это проблема для православных людей, как встретить Новый год, если он несовместим с постом. А вот эта идея выбора подарков в радостном праздничном предчувствии, если наполнить ее содержанием в духе Нагорной проповеди, вот, что это порадовать кого-то, совершенно по-другому воспринимается. И ведь правда Нагорная проповедь про это, и Христос все время выносит милосердие на первый план. То есть он вроде бы говорит, что Бог милосердный, в то же время изображает Бога как судью, но в проповеди Христа Бог как строгий судья, из-за чего он строгий? Из-за того, что мы кого-то не прощаем. То есть тоже все завязано на милосердие. И вот святитель Николай – это человек, вот, предание о котором, житие которого, оно сплошь соткано именно из таких деталей, поэтому, наверное, он так полюбился. И вот путь, которым отец Дионисий сказал, просто подражать ему и превратить всю новогоднюю суету в помощь друг другу в принесении радости, мне кажется, это вот тот самый путь, который любую пелену сбросит, о которой вы, Марина, говорите.
Да, и мне уж подытожу, хочется действительно еще раз обратить внимание на то, что давайте не откупаться друг от друга какими-то мелочами, давайте подумаем действительно о том, что Николай Чудотворец все свое имение раздал. Мне сейчас трудно призвать раздавать все свое имение наших радиослушателей, но, по крайней мере, надо понимать, что радость, которую мы можем подарить, она требует от нас некой жертвы, жертвы неформальной, не просто закупки там 10 одинаковых шоколадок, а это должно быть что-то действительно то, что нашим людям, нашим близким принесет какую-то не просто радость, пользу, и хорошо бы, чтобы пользу духовную.
Ну и, наверное, традиция, которая долго бытовала, и еще в советские времена, ну тут просто дефицит был всем в помощь, существовала, когда подарки делались своими руками. То есть на протяжении всего поста семья готовила подарки друг другу и своим близким. Это же тоже на самом деле праздник из этого состоит, когда ты к нему готовишься, и с точки зрения особой сугубой молитвы и с каких-то ограничений, и в то же время подготовка. Вот у Искандера был удивительный текст под названием «Праздник ожидания праздника».
Угу.
Вот это особый праздник, и пост — это на самом деле тоже праздник.
Да, совершенно верно.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица», совместный проект «Радио Вера» и православного интернет-портала «Иисус». В студии были Марина Борисова, шеф-редактор портала «Иисус» Максим Калинин и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Слушайте нас каждую субботу и поститесь постом приятным.
До свидания.
Всего вам доброго.
Седмица на радио «Вера».